подкрепляйте сами себя, Кари Блейк. Вы должны понять, что Слово Божье живо и действенно. Он послал Слово Свое и исцелил их. Центурион сказал Иисусу: «Я человек, который знает, что такое власть. Если я прикажу слуге пойти, он пойдет. Если у вас есть власть, то люди слушаются». Он сказал: «Иисус, тебе не нужно приходить ко мне домой, скажи лишь слово, и мой слуга будет здоров». Это были слова римского центуриона, который даже не был рожден свыше. А вокруг нас сотни христиан умоляют Иисуса прийти к ним. Они ведут себя, как маленькие дети, но ваша вера должна быть хотя бы подобна вере этого центуриона. Вы должны заявить: «Иисус, тебе не обязательно приходить в мой дом, пошли лишь слово, и я буду исцелен. Слово говорит, что ранами твоими я исцелен. Слышал это, дьявол? Убирайся из моего дома». Смотрите на жизнь сквозь призму Божьего Слова, но не пытайтесь смотреть на Божье Слово сквозь призму житейских обстоятельств. Часто мне задают вопрос: что нужно сделать, чтобы оставаться сильным? Как возрасти в духе? Скажу сразу, я не могу себе позволить плохого настроения или сказать, что у меня сегодня выдался плохой день. Поэтому я ничего не хочу делать, потому что если я решу, что этот день не удался, то многие просто умрут. Я получаю огромное количество звонков и посланий, и если я опущу руки и все брошу, то это плохо закончится, если не для меня, но для многих. И как только вы возложите на свои плечи груз обязанностей, вы увидите, насколько быстро вы начнете возрастать в духе. Когда родился наш первый ребенок, мне было всего 18. Я единственный ребенок в семье, у меня нет ни братьев, ни сестер, поэтому я мало что знала о воспитании детей. Но как только у вас рождается ребенок, у вас появляются определенные обязанности. Вы сразу же понимаете, что это маленькое существо зависит от вас, и вы начинаете очень быстро взрослеть. Поэтому я всегда говорю, что если вы хотите иметь больше силы, возьмите на себя больше ответственности. Сила дается, ответственность берется. Когда вы соглашаетесь взять на себя ответственность за что-то или за кого-то, вам дается сила. Но это целиком и полностью зависит от вашего решения. Никто не может заставить вас этого сделать. Но если вы сделаете этот шаг, то сила и возможность помогать людям дадутся вам Богом автоматически. Но наша сегодняшняя беседа не об этом. Я хотела бы сказать вот что. У меня никогда не было большого количества возможностей общаться с людьми, которые могли бы помочь мне возрастать и утверждаться в вере. Чаще всего я находился среди людей, которые ничего не знали в области исцеления. Никто меня не подкреплял, никто мне не помогал, скорее наоборот. Многие пытались остановить меня. Может, не специально, но они это делали. Каждый раз, когда я делал шаг веры, они говорили: «Это не сработает, это неправильно». Поэтому я понял, что если кто-то и сможет меня подбодрить и вдохновить, помочь мне возрасти, то это буду я сам. Поэтому сегодня я хочу поговорить с вами о том, как сделать так, чтобы каждый из вас был сильным. Если вы последуете моему совету, то я могу пообещать вам, что вы не просто станете сильными, но и будете оставаться сильными. У вас будет достаточно силы, чтобы подкреплять не только себя, но и других. Принцип, которому я вас сегодня обучу, поможет вам не только исцелиться, но и поможет вам ходить божественным здоровьем. Вы будете сильными и здоровыми. И если даже вы будете делать еще какие-то вещи, но будете пренебрегать этим принципом, то у вас всегда будут определенные слабости. Итак, Филимону 1 глава 6 стих. «Дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе». Он говорит о секрете деятельной, действенной, производительной, эффективной веры. Если вы не знали, то вот секрет. Ваша жизнь не изменится, если вы не обновитесь в вашем разуме. Хотите изменений, пусть изменится ваше мышление. А здесь как раз описан один из путей, как сделать веру эффективной. Все хотят, чтобы их вера была эффективна, потому что мы хотим, чтобы наши молитвы были отвечены, но это все по вере. Для этого необходимо, чтобы ваша вера была эффективна. Если Павел говорит про эффективную веру, значит, что вера может быть и неэффективна. У вас может быть вера, но она может быть неэффективной. Знаете, есть огромное количество людей, которые верят в Христа, но они не спасены. Знаете почему? Потому что они не приняли Его как своего Господа. Может быть, вы скажете, что я придираюсь к словам, но написано, что нужно не только верить в сердце, но и исповедовать его устами. Возможно, вы скажете, что вы не верите в то, что слово настолько эффективно, но я вам скажу, что оно эффективно. Дабы общение веры твоей оказалось деятельным. Как это может произойти? В познании, если вы будете познавать, постигать всякого у вас добра, блага во Христе Иисусе. добро и благо, не потому, что вы делаете что-то хорошее, жертвуете деньги и так далее и тому подобное, но это доброе у вас во Христе Иисусе. Поэтому вам нужно обратиться к Писанию и посмотреть, что вы имеете во Христе, и признать, что у вас есть это доброе, что оно уже заложено в вас через Христа, и сказать, что оно у вас есть, и тогда ваша вера будет эффективной. Прочитаем одну из историй, которая случилась с Давидом. В его жизни не все было гладко. В его жизни была куча тяжелых моментов. 1 Царств, 30 глава, с 1 по 7 стих. В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Сикелак, амаликитяне напали с юга на Сикелак и взяли Сикелак и сожгли его огнем. А женщин из всех бывших в нем, от малого до большого, не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены и сыновья их, и дочери их взяты в плен. Представьте себе эту картину. Давид с армией сражается с врагом, потом они возвращаются домой и видят, что их дома сожжены, город разрушен, жены и дети исчезли. Они их не убили, но забрали в плен. Весь город в огне и дыму, все разрушено. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало силы в них плакать. Они были в таком замешательстве, что не могли больше плакать. Их голоса осипли от вопля, а это были сильные воины, а не какие-то эмоциональные женщины. Сильные воины, которые были во многих битвах, видели, как умирали их товарищи. Они видели смерть тысяч врагов, но вот они плачут и вопят так, что у них больше не было слез, насколько сильной была для них трагедия, которая случилась. Взяты были в плен и обе жены Давида, Ахинаама, Изреелитянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. Давид был сильно смущен. Почему он был смущен? Так как народ хотел побить его камнями. Думаю, в таких обстоятельствах вы тоже были бы в сильном смущении, если бы все хотели вас убить. Ибо скорбел душой весь народ, каждая сыновья своих, дочеря своих, потому что они начали обвинять Давида в своих бедах. Если бы мы не пошли на ту войну, ничего бы с нами не произошло. И они хотят убить Давида, и ко всем печалям, которые уже были у Давида, сожженный город, плен жены, детей, добавляется еще и одна, его хотят убить. Итак, скорбел душой весь народ, каждый сыновья своих и дочерях своих, но Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего. Давид укрепился, нашел силы в Господе Боге своем. В одном из переводов написано именно так. Давид стал сам подкреплять себя. Если Давид смог подкрепить сам себя, после всего того, что с ним произошло, то вы точно сможете это сделать. Неважно, через что вы проходите, даже если рядом нет никого, кто бы мог бы вам помочь, что с того? Прекратите искать помощи, начните помогать другим. Потому что у нас сложилось неправильное понимание. Мы всегда ищем того, кто мог бы помочь нам в то время, когда мы должны начать думать о том, как мы можем помочь другим. Мы ходим из церкви в церковь и ищем помощи, но давайте посмотрим с другой стороны. А кому вы помогли? Конечно, будут ситуации, когда мы будем нуждаться в помощи других, но если это повторяется постоянно, то вам нужно переосмыслить все, что с вами происходит. И даже если вам самим нужна помощь, все равно вы должны помогать другим. Я слышал кучу свидетельств, что пока люди молились за кого-то, они исцелялись сами. Закон сения и жатва. Когда вы будете пытаться помогать другим, сила Божья проходит через вас, будет менять и исцелять вас. Итак, Давид укрепился надеждой. Перейдем к посланию к Ефесянам. «Даже если меня не будет с вами, у вас останется Библия, и вы, посмотрев на эти стихи из Библии, которые мы сейчас разбираем, вы научитесь подкреплять сами себя». Ефесянам 4:17, современный перевод Библии. «И потому я говорю это, и то предупреждаю вас во имя Господа. Перестаньте жить, как живут язычники, с их никчемными мыслями, с их суетным умом, пустыми мыслями. Верующие должны перестать жить так, как живет мир. А как живут язычники? Их разум заполнен никчемными мыслями, их ум суетен. Но, к сожалению, с этим мы постоянно встречаемся в церкви. В Ветхом Завете были подобные примеры. Пророки пророчествовали не слово Бога, а то, что они придумывали сами, так и в нынешней церкви. Нам нужно научиться тому, чтобы наши мысли прекратили быть никчемными и пустыми, прекратить суетиться. Сделайте так, чтобы ваш разум был наполнен правильными вещами, потому что нам не дан дух страха, дух смущения. Вам не нужно смущаться, так как праведник смел, как лев. Мы не зайцы, мы смелы, как львы, но дух силы, любви и здравомыслия. Ваши мысли сосредоточены. Знаете, что меня поразило, когда я брал интервью людей, которым служил Джон Лейк, или же они были его учениками и прихожанами его церкви? Этим людям было лет по 80-90, но все они очень четко помнили события прошедших дней и могли вспомнить детали, даты и тому подобное. Когда же я начал читать проповеди Лейка, то увидел, что он очень часто говорил о том, что Слово Божие проходит через вас, ваши клетки, ваш мозг, проникая в вас. Если в вас живет Слово Бога, оно живое, активное, и эта жизнь будет обволакивать каждую клетку вашего мозга, будет оживлять и обновлять вас. Оно будет вас омолаживать. Позже, когда изучал собранные мной материалы о Лейке, то обнаружил, что ни один из этих людей не потерял памяти. Ни один из них не заболел болезнью Альцгеймера. Почему? Потому что Слово Бога дает вам благоразумие. Оно помогает вам мыслить четко и здраво. Если же вы будете смотреть телевизор, то скоро вы подумаете, что сходите с ума. Вы начнете терять память и ощутите нужду в таблетках. Как раз то, что вы постоянно слышите с экрана телевизора. Рекламу тех или иных препаратов. Но если вы будете пребывать в Слове, будете скрывать его в вашем сердце, то вы будете обновляться. Продолжаем читать 4 главу послания к Ефесянам, в стихи 18 по 23. «Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, отчуждены, отделены, у них отнимается жизнь Божия. Каким образом? По причине их невежества». В переводе РБО они отчуждены от жизни Бога своим упорным нежеланием познать Его и ожесточение сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа. Значит, вы не так познали Христа, это не относится к вам. Поэтому не поступайте, как они, не живите, как они, не думайте, как они, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились. Вы научились от Иисуса, в вас живет Дух Христа. Написано даже, что вам не нужно, чтобы вас кто-то учил, но Дух Святой будет вас учить. Здесь как раз об этом и говорится, так как истина во Иисусе – отложить прежний образ жизни ветхого человека. Прекратите вести себя так, как вы вели себя раньше». И сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего. Ваш дух уже был воссоздан заново, но вам все еще нужно обновиться в вашем разуме, образе ваших мыслей. Я постоянно встречаюсь с огромным количеством христиан, которые отлично знают Писание, могут его свободно цитировать, даже находясь на смертном одре или в больнице, они умирают, но цитируют Писание. Создается впечатление, что они верят, но умирают от болезни. Потом разговариваешь с их близкими, и они говорят, «Но они же цитировали Писание, верили Богу, ведь из их уст выходило слово». Опираясь на это, их близкие думают, что они верили, но на самом деле мы не знаем, во что они верили. Вот что я вам скажу. Единственное, как вы можете увидеть невидимый дух, это по результатам, которые имеет человек. Дух подобен ветру, и мы можем заметить его дуновение только по колыханию ветвей. То же самое и с духом. Мы не видим сам дух, но его проявление. Саму веру увидеть невозможно, но ее можно увидеть по результатам, плодам. Когда человек говорит, что он верит, это еще ничего не значит, так как многие говорят определенные вещи, находясь в определенном кругу, потому что они думают, что это от них ожидается. Иногда люди очень позитивны в твоем присутствии, но они не говорят ничего негативного, они следят за своей речью, но если ты поживешь с ними какое-то время, то заметишь и поймешь, каковы они на самом деле». Если они цитируют Писание, еще не значит, что они обновлены в разуме. Нужно, чтобы дух обновился дух вашего ума, а не просто цитировал Писание. Написано, что у нас дух веры, и мы должны пропитаться этим духом веры настолько, чтобы мы начали верить. Человек, который был заражен духом веры, становится безнадежным оптимистом. Это не просто какое-то позитивное мышление и пустой оптимизм. Возьмем меня, к примеру. Вы можете забрать у меня все, что угодно, но я все равно поднимусь. Почему? Потому что мое положение зависит от моих отношений с Богом, а не обстоятельств. Потому что я обновил мой разум, дух моего ума, я поглотил слово, пронес его через себя. Когда люди задают мне вопрос, как мне оставаться сильным, позитивным, я отвечаю, все очень просто, пребывайте в слове. Невозможно пребывать в слове и не быть позитивным. Почитаем дальше Ефесянам 4 главу, с 23 по 28 стих. «Обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека». Что это значит? Это и значит обновиться духом ума вашего. созданного по Богу в праведности и святости истины. Если вы хотите узнать, как выглядит новый человек, то вот ответ. Он создан по образу Бога, он праведен и свят. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет в гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делай своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Зачем нам работать своими руками? Чтобы мы могли помогать тем, кто в нужде. Не для того, чтобы собирать что-то для себя, но помогать другим. Вы должны работать, чтобы делиться этим с другими, потому что чем больше вы отдадите, тем больше вы получите. Это закон Бога. Если вы будете работать и раздавать, то вы будете получать быстрее, чем если бы вы их накопили. И Ефесянам 4 глава с 29 по 32 стих и 5 глава с 1 по 4. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. Это не просьба, а приказ. Не произносите никаких дурных слов. Вот ответ, как быть сильным и уметь взбодрить себя. Не произносите никаких гнилых слов, никаких глупых шуток или гадостей, но не только это называется гнилыми словами, так как в другом месте написано, что мы рождены от нетленного семени. Слово Божие. Только Слово Бога нетленно. Значит, все остальное может сгнить, приносить смерть, оно тленно. Значит, все остальное, что вы произносите, если это не Слово Божье, оно уже является гнилым словом. Я не пытаюсь сказать, что вы прекратили общаться по работе и тому подобное, но зачастую, когда вы отдыхаетесь, находясь в кругу друзей, последите за собой, о чем вы говорите. Потому что при обилии слов не миновать греха. Когда кто-то говорит слишком много, то, скорее всего, в какой-то момент его слова приведут к греху. Конечно, если только он не будет говорить слово. На самом деле у меня нет вообще времени, чтобы общаться по пустякам. У меня нет времени поговорить ни о чем другом, потому что меня не интересует ничто другое, кроме слова. Почему слово настолько интересно для меня? Потому что оно помогло мне и другим через меня. Когда меня спрашивают, есть ли у тебя хобби, я говорю, есть чтение. Мне не интересна рыбалка, если я пойду на рыбалку, то возьму с собой книгу. Вы можете ловить рыбу, а я буду читать. А только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим, и не оскорбляйте Святого Духа Божия. Интересно, что эти вещи упоминаются в этом отрывке вместе, гнилое слово и оскорбление Святого Духа, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. И так подражать Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношении и жертву Богу благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие, пустословие, смехотворство неприличны вам, а напротив, благодарение. О чем он говорит? Он говорит о том, что мы должны облечься в нового человека и перестать поступать, как это делал ветхий человек. Не будьте как люди в мире, говорите по-другому, не так, как это делают люди в миру. Прекратите говорить слова, которые не несут жизни. Часто люди просят меня рассказать им секрет моей силы, но когда я начинаю рассказывать, они не очень-то счастливы и думают, что есть что-то еще. Но я говорю вам, если вы будете ежедневно практиковать то, о чем я вам сейчас рассказываю, то гарантирую, что вы навсегда распрощаетесь с депрессией и никогда не будете нуждаться в антидепрессантах, что сэкономит вам кучу денег. Может, это будет для вас хорошим стимулом? Видите ли, ваша речь и то, о чем вы говорите, играет большую очень роль. Иногда люди не могут поверить Богу, потому что они сами постоянно обманывают. Поэтому мы должны перестать лгать своими устами и научиться говорить те вещи, которые соответствуют Божьему Слову. Говорите правильные вещи, потому что когда вы говорите, то вы должны верить в сердце, потому что получите то, во что вы верите, говоря об этом. Марка 11 глава, 23 стих. «Имейте веру Божию». Ибо истинно говорю вам, если кто скажет, троеточие, запятая, и не усомнится в сердце своем, то поверит, но поверит, то сбудет, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Итак, еще раз, имейте веру Божию. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет, запятая, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Но проблема в том, что люди не верят даже своим словам. Так как же может произойти что-либо, если вы сами себе не верите? Вообще-то я пришел и до сих пор прохожу через процесс изменений. Это не то, чтобы я чего-то достиг, но в прошлом это было гораздо сложнее. Когда вы начинаете дисциплинировать себя в какой-то новой области, то это всегда сложно, но через какое-то время это входит в привычку. Вы сами себя дисциплинируете и тренируете. Я тренировал себя, чтобы с моих уст не срывались слова смерти. Вы не услышите из моих уст гнилых слов. Вы не услышите от меня выражений типа «до смерти защекочу» или «до смерти напугал». Эти выражения содержат в себе ложь, и говоря так, вы лжете. Вы должны, отвергнув ложь, говорить истину. Ефесянам 4:25. Потому что невозможно лгать, а через секунду говорить правду. Ладно, давайте не будем использовать слово «ложь», а скажем «преувеличивать», потому что это одно и то же. Так вот, вы не должны сначала преувеличивать, а потом приказывать дьяволу убираться от вас или кого-то еще, потому что вы сами себе не верите. Вы не верите, что это произойдет, так как всего минуту назад вы говорили неправду. Поэтому то, о чем я сейчас говорю, должно стать стилем вашей жизни, а не просто временными изменениями. Но многие начнут смотреть на вас косо, а некоторые перестанут с вами дружить. Все потому, что они говорят все, что захотят, и совсем не заботятся о чистоте их речи. И находясь в кругу своих друзей, они будут говорить о всякой ерунде, да еще и вопросы вам задавать. «А что ты думаешь на эту тему?» Но вы можете им ответить: «Может, это у вас все так плохо в жизни, но я победитель. Я побеждаю, никто не может меня одолеть. У меня все хорошо». И тогда люди начнут говорить, что вы высокомерны. «За кого ты себя держишь?» А вы скажете: «Все, что я делаю, читаю Библию, верю тому, что в ней написано. Я не какой-то особенный, просто делаю то, что написано в Библии». В принципе, нам не нужно знать много, узнайте хотя бы одну истину, и пусть она работает для вас. Это то, что нужно, так что не гоняйтесь за количеством, но за качеством. Начните исполнять то, что вы уже знаете. Итак, продолжаем читать. Ефесянам 5 глава, 5 стих. «Ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе». Иисус говорил о том, что Он есть свет, но также о том, что мы – свет миру. «Поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». В церкви слово «обличайте» часто бывает подменено. Например, когда на собрание приходят гомосексуалисты или проститутки, люди набрасываются на них и начинают обличать. «Но я завоевал для царства больше людей, не обличая их о грехе, а разговаривая с ними так, как если бы они уже были спасены. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить, все же обнаружимое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть. Посему сказано: встань, спящий. Если вы хотите пробуждения, то вот вам пробуждение Нового Завета. Встань, спящий, проснись для праведности, пойми, кто ты. И когда ты поймешь, кто ты, то и вести себя начнешь совершенно иначе. Ты изменишься, когда же ты изменишься, это будет привлекательным для других. Конечно, религиозники убегут от тебя, но тех, кто будет нуждаться в помощи, грешников, ты будешь притягивать. И воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познайте, что есть воля Божия, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. Что нужно делать, чтобы исполняться Духом? Сначала нужно попросить, чтобы Он вас наполнил, и Он сделает это. Но вам нужно и оставаться наполненным, вот каким образом. «Назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Иногда, когда вы будете рассказывать людям, что вы разговариваете сами с собой, они будут думать, что вы сумасшедшие. Но что интересно, что те, кто разговаривает сам с собой, свободен от половины проблем, которые есть у тех людей, которые сами с собой не разговаривают. Я разговариваю сам с собой, я люблю путешествовать на машине, потому что я могу проповедовать сам себе и сам себя назидать. Если посмотреть перевод с греческого, то это слово значит говорить, проповедовать, разговаривать. Если поставить сюда перевод слова, то получится проповедуйте сами себе. Второе, я слушаю разные проповеди. Если я мог слушать проповедь от начала до конца и ни разу не остановиться, это плохая проповедь. Если же проповедь хорошая, то я буду останавливать кассету каждые 5 минут, потому что это производит во мне какую-то работу, какая-то истина зажигается во мне. Я начинаю проповедовать сам себе в течение 10 минут, говоря, что это было здорово сказано. Вот именно. А потом добавлять стих за стихом, и так получается целая проповедь. Иногда я даже забываю снова включить кассету, настолько я увлекаюсь проповедью и словом. Но любимых проповедников у меня человека 2-3. Обычно я слушаю свои же проповеди. Я критикую, разбираю свои же проповеди, смотрю, что можно было сказать по-другому. Иногда я настолько увлекаюсь своими проповедями, что начинаю останавливать записи, записывать новые мысли, откровения. Да, я делаю записи на основе своих же проповедей. А что в этом предусудительного? Ведь если я проповедую истину, то истина истиной и остается. А мне, как и всем остальным, нужно слышать истину. Вообще-то нужно осторожно относиться к тем проповедникам, которые не слушают своих собственных проповедей, назидая самих себя, говоря самим себе, вот ключ к тому, как быть сильным и уметь вдохновить самих себя. 2 Коринфянам, 4 глава, 13 стих. Но имея тот же дух веры, как написано, «Я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим». Здесь написано, что если у вас есть дух веры, то вы будете говорить. Когда ученики пришли к Иисусу и попросили его взрастить в них веру, Иисус сказал, что если бы у вас была вера, то вы бы сказали, «Я хочу показать вам зависимость между верой и действием по вере». Если у вас есть вера, начните говорить и произносить то, во что вы верите. 2 Коринфянам 10:3. С 3 по 5 стих. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем, оружие воинствования нашего не плотские, но сильное Богом. Это не ваша сила, а сила Бога. На разрушение твердынь, посмотрите, что делает Божье оружие. Ими не спровергаем замыслы». С греческого это слово переводится так. Рассуждение, размышления, мысли. Вот что такое твердыни. Вот что выстраивает враг в нашем разуме. Это происходит постепенно, кирпич за кирпичом. Но вам нужно их не спровергать, сносить, разрушать, ломать, истреблять. И всякое превозношение, восстающее против познания Божия. Ломайте все эти представления, мысли, рассуждения, потому что все это суетные мысли. Они ставят себя выше Бога и восстают против понимания Бога. Например, у вас появилась мысль. Начинается сезон гриппа, поэтому нужно срочно сделать прививку, потому что идет грипп, все будут болеть, значит, он и вас достигнет. Написано, что дьявол ищет, кого поглотить, но меня он поглотить не может. Все вокруг начинают закупаться таблетками от гриппа или поднимать свой иммунитет. Вы же говорите назло этому гриппу, а я больше не болею гриппом, он не может меня достать. Люди вокруг вас начнут завидовать, везет же тебе. Хотел бы я сказать то же самое, а вы в ответ, если поверите Богу, то вы и сможете так говорить. А человек возразит, но я ведь тоже верующий, я христианин. Тогда почему ты болеешь? Современное христианство потеряло свою агрессивность. Большинство защищается, мы же должны пойти в атаку против того, что нам навязывает мир. Например, раньше, когда люди ругались матом в публичном месте, это считалось неприличным. Сейчас же мы слышим это повсюду, христиане стесняются даже сказать «Слава Богу» или же упомянуть имя Иисуса. Но наш разум должен перестроиться и начать вести себя по-новому. Ваш разум – ваш самый злейший враг. Дьявол не может вас победить, потому что он не смог удержать вас в своем царстве. Тьмы, когда он еще владел вами, тогда почему вы думаете, что он сможет победить вас сейчас? Сейчас, когда вы уже его не его подданы, когда вы принадлежали царству тьмы, вы находились на его территории, и чтобы вам оттуда выбраться, вам потребовалась вся ваша вера, потому что вам нужно было поверить обещаниям Бога. Но когда вы уже не принадлежите тому царству, то вам вообще не нужно никакой веры, все, что нужно, прекратить слушать то, что вам говорит дьявол. Самая большая вера, которая когда у вас когда-либо была – была у вас тот момент, когда вы произносили молитву покаяния и признали Иисуса вашим Господом. Это момент великой веры, потому что если бы это не сработало, то дьявол бы вас просто раздавил. Но вы приняли решение сделать этот шаг и по вере признали Христа своим Спасителем. Вы поверили Божьему Слову, потому что до этого у вас не было никаких доказательств того, что это истина. Возможно, вы даже Библию никогда не читали, но поверив лишь одному стиху, который вам кто-то сказал, вы сделали шаг веры и послушались этого стиха. На тот момент вы не знали ни греческого, ни иврита, ни теологии, но вы просто поверили, прочитали или услышали стих, что тот, кто призовет имя Господне, спасется. И поверили в это. Теперь же, когда вы пришли ко Христу, вы почему-то думаете, что вам необходимо знать греческий, иврит, знать каждый стих Библии, уметь разбираться в теологических вопросах, прежде чем вы сможете что-либо сделать для Бога. Это совершенно нелогично. Принцип того, как вы попали в Царство Божье, срабатывает и в самом Царстве. Оперируйте этими принципами. Псалом 102, с 1 по 3 стих. «Благослови, душа моя Господа». Раньше, когда я слышал этот стих, то в моей голове сразу же появлялись картины сладких песнопений, но все изменилось. И вы не вспоминаете о том, как вы пели этот псалом в церкви, как убаюкивающее колыбельное. Да, Давид пел, но в то же время он разговаривал со своей душой. Он в буквальном смысле слова приказывал своей душе: «Душа, ты будешь благословлять моего Господа». Можете перечитать все места из Писания, где Давид обращался сам к себе, и увидите, что это происходило каждый раз, когда у него были определенные проблемы, или же он не был особо вдохновлен. Душа Давида сама создавала проблемы. И он думал что-то наподобие: «Все плохо, ты умрешь, тебя просто раздавят». Но смотрите, здесь Давид два раза повторяет одно и то же. «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность, все мое нутро, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Он просто приказывал своей душе сделать это. Обстоятельства, через которые проходил Давид, вынуждали его забыть обо всем том хорошем, что сделал для него Господь. Поэтому он начинает перечислять все то хорошее, что для него сделал Господь. Он прощает все беззакония твои. Потому что наша душа зачастую напоминает нам о всех наших грехах и ошибках, говоря, что мы такие плохие. Думаешь, Бог сможет тебя использовать после всего того, что ты сделал? Бог тебя не услышит, потому что ты такой плохой. Уверен, дьявол не преминул воспользоваться этой ситуацией, рассказал Давиду о всех его недостатках и грехах и наверняка утверждал, что Бог от него отвернулся. Да, Давид не был безгрешен. Можете сами перечитать то, что написано о его жизни в Библии. Одно из мест повествует о том, что вместо того, чтобы пойти на войну, Давид остался дома. И вот однажды вечером он видит из окна Версавии, посылает людей, чтобы они привели ее к нему. Давида должны были окружать такие люди, которые бы посоветовали ему этого не делать, но таких людей в его окружении не было. К нему привели Версави, Давид спал с ней, она забеременела. Тогда Давиду пришлось подстроить ситуацию с Урией, чтобы замести следы своего греха. Он предложил Урии провести время с женой в надежде, что будет выглядеть так, что Версавия зачала от своего мужа. Но Урия был человеком чести, Божьим человеком. У него был сильный характер, он сказал, что не может пойти к своей жене, пока его воины находятся на поле битвы. И в ту ночь Урия спал с рабами, но не у себя дома. В конце концов, все закончилось тем, что Урия был отправлен обратно на поле сражения с приговором о своей же смерти. Из царя Давид превратился в ленивца и отказался делать то, что должен был делать – идти на войну. Он превратился в соблазнителя чужой жены, а позже – убийцу. Думаете, что в тот момент все эти воспоминания о грехах не пришли на ум Давиду? Он был человеком по сердцу Божьему и вошел в историю, как тот, кто победил Голиафа. Но также он известен всем и по ситуации с Версавией. Одна ситуация стала величайшей победой, а другая – величайшим поражением. Как раз это и происходит, когда ты отказываешься быть на поле брани, сражаться с врагом, выбирая вместо этого наслаждаться удобствами и прелестями легкой жизни. Ты не хочешь быть солдатом, переносить испытания, как добрый воин Христа. Если же человек не сражается с врагом, то он обязательно найдет кого-то еще, с кем он захочет сразиться. Человеку всегда необходимо с кем-то сражаться. В американской армии было проведено исследование, было обнаружено, что человек может находиться на передовой, постоянно сражаясь в течение 21 дня. Если же он находится там дольше, то у него возникают определенные проблемы с психикой и тому подобное. После того, как солдат участвовал в военном конфликте, его нужно отправить в тыл для отдыха. Но что интересно, отдых должен быть не больше 14 дней, потому что если солдаты находились на отдыхе больше 2 недель, они начинали устраивать потасовки друг с другом. И все потому, что мы были созданы для борьбы с врагом, для того, чтобы побеждать, а не для того, чтобы у нас все было просто. Мы созданы по образу Божьему, а о нашем Боге написано, что Господь есть муж брани. Исход 15, глава 3 стих. Когда Иисус вернется на землю, Он будет возглавлять армию, поэтому поймите, Вы призваны быть воинами. Ваше предназначение быть такими, каков он в этом мире. Псалом 102, 2 по 3 стих. Благослови душа моя Господа, не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои. Значит, у Давида были и недуги, но Бог исцелил его, поэтому Давид говорит в своей душе, не забывать об этом факте. Исайя 26 глава 3 стих. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Того, кто опирается на Бога в своем разуме и мыслях, он бережет в совершенном мире, здоровье, благоденствие и безопасности, потому что он доверяется тебе и полагается на тебя. Это то, что получается из подстрочника. Когда я слышу, что человек реагирует на плохие обстоятельства типа «не знаю, что я буду делать, что же мне делать», я автоматически понимаю, что такой человек не концентрировался на Боге, он не размышлял о Господе. Скорее всего, он слушал то, что ему говорили люди, слово человеческое, но он не пребывал в Боге. Его разум не был направлен на то, чтобы размышлять о нем. Поэтому вам нужно будет общаться со своей душой, говорить с ней. И если нужно, приказывать и даже дисциплинировать ее. Потому что ваша душа очень часто бывает непокорной. Вы можете, как Давид, сказать ей: «Так, душа, а ну-ка тихо, замолчи и успокойся». Предположим, вы должны идти на молитвенное собрание, а ваша душа говорит: «Нет, я не хочу. Сегодня по телевизору будет моя любимая программа, поэтому я не пойду». А вы ей в ответ: «Ну-ка, душа, замолчи и садись, мы будем молиться». «Не хочу молиться». Замечательно, душа, значит, с этим мы как раз сейчас и займемся. Почему? Потому что ты не хочешь этого делать, значит, нам нужно это делать. Мы будем благословлять нашего Господа. Не ты будешь контролировать ситуацию, а я. Дух будет контролировать ситуацию. Вот как все должно быть. В нашей жизни должен главенствовать дух, а не душа. Но у многих все наоборот. Душа главенствует над духом. Что самое плохое, наше тело на первых порах будет на стороне души. Не пойду сегодня в церковь. Я работал весь день. А вечером нужно идти в церковь. Хочу провести вечер дома, смотреть телевизор, расслабляться. Как только ваша душа скажет это, тело сразу же примкнет к душе. Да-да, я так устала, никуда не пойдем. Давай быстренько переубедим дух. Никуда сегодня не ходить, но дух должен ответить: нет-нет, мы пойдем, мы будем молиться за людей, будет так классно. Вам нужно правильно расставить приоритеты, сначала дух, потом душа. А тело в самом конце. Вам нужно контролировать свою душу, говорить к ней, приказывать делать то, что она должна делать. А также вам нужно подкреплять свою душу, говоря ей: «Тихо, душа, успокойся. Если ты хочешь говорить, то говори только Слово Божье. Пока ты говоришь мне, что ты не хочешь идти на это собрание, это значит, что ты еще не подчинена духу, поэтому замолкни, успокойся, не перечь мне». Но душа опять может взяться за свое дело. Не хочу. Тогда скажите ей: «Так, все, душа, мне это надоело, ты наказана. Сейчас мы будем цитировать Писание». Если будешь болтать всякую чепуху, мы будем перецитировать Писание. Это то, как вы дисциплинируете свой разум. Вы должны с ним разговаривать, воспитывать и дисциплинировать. Многие пытаются молиться лежа в кровати, но засыпают. Знаете, что я вам скажу? Встаньте и не молитесь лежа в кровати. В Библии мы не случайно названы учениками. В английском слове ученик. Disciple. Происходит от слова дисциплина. Но мы почему-то думаем, что мы можем быть учеником, но обойтись без дисциплины. Вам просто необходимо разговаривать с самим собой и наставлять самих себя. Говорите себе те вещи, которые о вас говорит Слово Божие. Даже если вы не чувствуете, что вы победитель, это еще раз говорит о том, что вы должны говорить себе, что вы победитель. У вас как раз есть в этом необходимость. Но это же ложь. А кто сказал, что это ложь? В Библии написано: «Пусть слабый скажет, что он силен, потому что в нашем бессилии проявляется Божья сила, когда мы немощны, он силен». Потому что не я уже живу, но живет Христос во мне, Иисус. Поэтому берите стихи из Писания и применяйте их к себе. Возможно, многие из вас, послушав это, скажут: «Как-нибудь в следующий раз». Но будут и те, кто скажет: «Это как раз то, что мне было нужно. Кто-то последует моему совету, а кто-то нет». Но те, кто не последует, будут просить тех, кто последует, помолиться за них. Я не собираюсь никого упрашивать делать что-то. Никто не заставляет вас это делать. Вы можете продолжать пребывать в полном поражении, быть раздавленными и бедными. Я знаю об этом состоянии не понаслышке. Когда-то у меня не было ни гроша, ни машины. Если у меня и была машина, то никто не хотел мне ездить, потому что была в таком плачевном состоянии, что люди боялись, что она развалится прямо на дороге. Но я принял решение измениться, и вам нужно принять такое решение. Если вы последуете моему совету, то вы будете становиться сильнее день ото дня. Вы сами наставите себя в вере, молясь языками. Молитесь на языках, быстро, с силой, интенсивно. Говорите то, что Слово Божье о вас говорит. Похоже, что ты заболеваешь. Нет, во имя Иисуса я не заболею, я здоров, как Иисус. Вам нужно учиться отражать подобные атаки. Но ты выглядишь больным. Как вам вообще могло прийти в голову, что я могу заболеть? Но ты выглядишь больным. Ага, это еще раз доказывает, что ты человек, который смотрит на видимое, а не веру уходит. Я хожу верую. А как ты себя чувствуешь? Ты что, не слышал, что я только что сказала? То, как я себя чувствую, не имеет никакого отношения к кто я. Я даже не спрашиваю себя, как я себя чувствую. Именно так отвечал Смит Вигглсворт, когда ему задавали вопрос типа, каким образом вам удается всегда быть на подъеме? Он отвечал следующее, я никогда не задаю вопрос Смиту Вигглсворту, как он себя чувствует, но говорю ему, как он будет себя чувствовать. Понимаете, к чему я веду? Вам нужно говорить самому себе, как вы будете себя чувствовать. Просто попробуйте, начните говорить Слово Божье самому себе, говорите то, что о вас говорит Слово, начните говорить, что ранами Иисуса я исцелена. Я исцелен его ранами. Я возлагаю руки на больных, они исцеляются. Я возлагаю руки на больных, которые сидят в инвалидных колясках, они встают. Я возлагаю руки на мертвых, они воскресают. Начните говорить себе эти вещи. Многие задают вопрос. И что думаешь, если ты будешь это повторять, то это действительно произойдет? Ответ прост. Вам нужно повторять эти вещи так долго, пока вы не поверите, что это может произойти. И когда вы поверите, это действительно произойдет. Когда вы произносите что-то, веря, что это произойдет, то это обязательно произойдет. Вы скажете, но Кари, люди будут думать, что я сумасшедший. Но они уже о вас так думают. Но даже если они думают о вас именно так, то когда они заболеют, они почему-то обратятся за молитвой именно к вам. Итак, научитесь разговаривать с собой, научитесь поддерживать и вдохновлять себя, свою душу. Когда рядом не будет никого, кто смог бы вас поддержать, поддержите сами себя. Давайте попрактикуемся. Повторяйте за мной. Отец, я верю Твоему Слову. Твое Слово истинно. То, что говорится в нем, есть правда. Если в нем написано, что я могу сделать что-то, то я смогу это сделать. Я такой, каким меня описывает Слово. И я сделаю то, что написано в Слове. Я привожу в действие силу Бога в моей жизни. Моя вера будет эффективна, потому что я познаю все добро, которое во мне благодаря единению со Христом. Потому что уже не я живу, но Христос живет во мне. Я умер, был погребен и воскрес с Ним, чтобы воссесть с Ним на небесах выше всех властей и сил. Это значит выше, чем любая болезнь и немощь. Я больше не нахожусь под влиянием жалких вещественных начал этого мира, но я выше них. Они не могут указывать мне, что и как делать, но я указываю им. Я приказываю гриппу убираться от меня подальше, и он уходит. Я приказываю бедности убираться, она слушается. Бог дал мне способность приобретать богатство для того, чтобы я мог утвердить Его завет на этой земле. Я тружусь, я здоров, я полон сил, я победитель, потому что тот, кто во мне, больше того, кто в мире. Я наступаю на змей и скорпионов. У меня есть власть над всей силой врага, и ничто, ничто никоим образом не может навредить мне или моей семье и приблизиться к моему жилищу. Когда болезнь пытается приблизиться к нам, я бегу навстречу ей, она убегает от меня семью путями, потому что тот, кто во мне, больше ее. Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Я свободен от греха, я не хожу во грехе, я хожу в святости, я хожу в праведности. Я не хожу путем смерти, я не хожу путем болезни, я хожу путем жизни. Я обрел жизнь с избытком, ее достаточно для меня и для того, чтобы делиться ею с другими. Я здоров, прикосновение моих рук исцеляет. Я могу отдавать это людям, все, что у меня есть, я делюсь друг с другими. У меня есть Христос, у меня есть жизнь, у меня есть здоровье, у меня есть сила, у меня есть дух силы, любви и здравомыслия. У меня нет страха и мыслю здраво, ничто не затуманивает мой разум. Я сосредоточен. Я верил в мой разум Богу, именно поэтому Он хранит его в совершенном мире. Меня не тревожит положение на биржевых рынках, потому что Царство Бога, Царство Небесное, неизменно. Я не от мира сего, я в нем, но я не принадлежу ему, я принадлежу Царству Бога. Иисус есть Господь, Иисус мой Господь, Иисус Господь моего дома, Иисус Господь моего здоровья, Иисус Господь моих финансов, Иисус Господь моей семьи. Иисус Господь всего, что принадлежит мне. Все, что принадлежит мне, принадлежит Ему. И поэтому Дьявол, ты не можешь прикоснуться ко всему, что принадлежит мне. Иисус есть Господь. Я получил помазание, которое пребывает. Оно не уходит, оно не испаряется, оно пребывает. Я наполнил всей полнотой Бога, потому что Иисус Христос во мне. Дух живет во мне, Отец живет во мне. Я настолько наполнена Богом, что во мне нет места для дьявола, во мне нет места для болезни или немощи. Есть только место для здоровья и жизни. Во мне столько здоровья и силы, что они изливаются из меня. Люди, которые находятся вокруг меня, заражаются жизнью. Они исцеляются и даже не знают почему. Я буду говорить им об этом, потому что я проповедую Евангелие всему творению. Я возлагаю руки на больных, они выздоравливают. Я творю те же дела, которые творил Иисус, и даже больше них, потому что Он пошел к Отцу. И сейчас я позволю моему свету сиять так, чтобы люди смогли видеть мои добрые дела и прославлять Отца, который на небесах. Аминь. Видите, это не заняло у вас много времени, всего минут 10. Все, что вы сделали, взяли стихи из Писания, применили их к себе. И слово прошло через ваши уста и преобразовало вас изнутри. Если вы будете продолжать это делать, то вы будете непобедимы. Дьявол никогда вас не одолеет, никакая болезнь не сможет вас свалить. Каждый день я прикасаюсь к огромному количеству больных, многие из которых будут болеть инфекционными заболеваниями, но ни разу я не заболел ничем из того, чем болеют они. Как такое может быть? Тот, кто во мне больше того, кто в мире. Дух жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Если что-то и попытается переброситься на меня, оно просто умрет. Я делаю то, что я делаю, не потому, что я служитель исцеления, а потому, что я верующий. Я послушен Слову, и вам нужно быть послушными, будьте исполнителями Слова. Нужно, чтобы ваша вера была эффективна, а для этого вам нужно признать все то добро, что находится в вас, благодаря вашему единению со Христом. И если вы будете это делать, ваша жизнь изменится, ваш разум обновится. Если же вы хотите продолжать жить жизнью поражения, постоянно нуждаясь в чьей-то помощи, то дело ваше. Но если вы хотите быть победителем, делайте то, о чем я рассказал вам сегодня. Будьте не только слушателями слова, но делателями, теми, кто верит и делает. Сначала вы думаете по слову, потом говорите то, что написано в слово, а потом поступайте по слову. Мысль, слово, дело. Аминь.